говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 2 года со смерти Аслана Масхадова. Дискуссия в блогах. Великий исход народов не состоялся. Первый опыт Румынии и Болгарии в Европейском Союзе. Дело об утечке секретной информации в США. За что судили Скутера Либи. И государственные стандарты. Неужели действительно ГОСТ публикации не подлежит? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Несколько дней, начиная с 8 марта, второй годовщины гибели Аслана Масхадова, в блогах и сетевых изданиях проходила оживленная дискуссия о личности покойного президента Ичкерии и особенностях его политического поведения. Замалчиваемая в печатных российских изданиях, эта тема уже давно переместилась в русскоязычный интернет, где продолжает обсуждаться как вполне актуальная для сегодняшней России проблема. За дискуссией в российских блогах следил Андрей Бабицкий.
Личность Масхадова остается предметом горячих споров журналистов, которые за отсутствием возможности развернуть дискуссию в публичном медийном пространстве обсуждали всю вторую половину прошлой недели эту тему в неподконтрольном пространстве блогосферы. Преподаватель журналистики Николай Троицкий, псевдоним пользователя Кутузов, 10 марта написал в своем дневнике.
Аслан Масхадов – единственный из чеченского политического начальства, как убитых, так пока и не убитых, намек ясен, которого мне по-человечески жалко. Трагическая фигура. Честный и порядочный человек. Вот уж извините, пусть даже это прозвучит не политкорректно, редкий случай по-настоящему порядочного и честного человека среди его земляков и соотечественников, как правило, вероломных и себе на уме. Вот такое негативное впечатление о чеченцах у меня сложилось. Конечно же, я имею в виду не весь народ, а его, скажем так, боевых вооруженных представителей. Вот Масхадов, он исключение. Его порядочность и честность ему не помогла, мало того, погубила, и не его одного. У него, как у президента, был всего один недостаток. Его никто не слушался, и он ничего не контролировал, однако упорно продолжал числиться на своей номинальной должности. Исполнял обязанности, оставался заложником, заложником своей чести, как он ее понимал. Боялся оставить свой народ на Басаева и ему подобных отморозков. Не понимал, что уже и так все это случилось. Когда в конце 99-го года басаевских бандитов спровоцировали, а может и подкупили, вторгнуться в Дагестан, помогать мифическим ваххабитам, которых с тех пор больше никто не видел, видимо, аннигилировали, растворились, предварительно сняв все оцепление с нужных участков чечено-дагестанской границы, Масхадов повел себя странно, пожалуй, даже глупо. С ним встречались очень высокопоставленные и солидные люди, говорили: «Аслан, ты же тут ни при чем. Что тебе стоит отмежеваться, собрать свой небольшой отряд и позвать на подмогу ограниченный контингент федеральных войск?» Если бы он согласился, сейчас был бы замминистра хрен знает чего. С кадыровскими функциями он бы не справился, но остался бы жив и здоров. Однако он не мог. Полковник советской армии, настоящая военная косточка. Предательство — это было не для него, вопреки всему. Так он для себя решил и остался верен своим принципам. И еще, его пугало, что он может стать виновником гражданской войны, когда чеченец пойдет на чеченца, род на род, а ему этого никогда не простят. И никогда полковник Масхадов не был террористом. Глупости это и пропагандистский бред. Если бы у российского руководства, включая ГБУшника президента, была бы хоть сотая доля его воинской чести, то похоронили бы его с почестями, как честного и достойного врага.
Дискуссия под этим текстом очень быстро приобрела характер перебранки, как это часто бывает в блогосфере. Благодаря репликам известного своим недавним публичным скандалом с депутатом Алкснесом, пользователем Торлит. Его высказывания непригодны для цитирования, но смысл их в том, что автор дневника – человек неумный и либерал. Чеченцы же не заслуживают иной участи, кроме поголовного истребления. С мнением Николая Троицкого оказался абсолютно солидарен другой журналист, редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев, заметивший: «Все верно, отлично сказано». В своем собственном дневнике Тимур Алиев ограничился тем, что выложил написанную им в соавторстве с Русланом Жадаевым статью, опубликованную примерно за месяц до гибели Масхадова. Название: «Басаев и Масхадов. Два лидера одной войны».
При любом раскладе сил в лагере сепаратистов Масхадов с Басаевым, Масхадов без Басаева, Масхадов против Басаева, мирного прекращения боевых действий в Чечне путем переговоров не будет. По причине невыгодности этого для Кремля. И что бы ни предлагали и не предсказывали бы политики и политологи, возвращение к этой теме возможно лишь при условии появления вдруг у Москвы этой заинтересованности. Таким образом, боевые действия будут вестись до полного уничтожения отрядов сепаратистов и, прежде всего, их лидеров. Дорогой талибов. По словам офицеров советской армии, воевавших в Афганистане, афганские муджахеды, или как их еще тогда называли душманы, во время нападений на советские воинские подразделения в первую очередь вели огонь по военнослужащим афганской армии, которых обычно сопровождали советские военные колонны. Отступников веры и пособников оккупантов ненавидели больше, чем солдат советской армии, и расправлялись с ними более жестоко, чем с неверными. Шурави — советский, хороший друг, Царандой — местная милиция, плохой друг. Такая шутка бытовала среди афганских маджахедов. Нынешняя ситуация в Чечне чем-то напоминает Афганистан конца 80-х годов прошлого столетия. Взаимная ненависть и ожесточение сторон, воюющих против российской армии и воюющих на ее стороне, нарастает. Ваххабисты уничтожают мунафиков, те, в свою очередь, охотятся на шайтанов. Все это образует бесконечный круг насилия, последствия которого вообще непредсказуемы. Нежелание российской стороны идти на контакты с умеренным крылом сепаратистского движения, которое олицетворяет старательно демонизируемый государственными СМИ России Аслан Масхадов, стремление решить конфликт исключительно силовыми методами, продолжающееся шестой год открытое насилие над гражданским населением, плюс ко всему этому социальная незащищенность чеченской молодежи, ведь изначально и афганский талибан был движением социального протеста молодых учеников медресе, в конце концов могут привести к появлению в Чечне своего талибана.
По ходу дискуссии участники ставят вопрос о теле Масхадова, которое не было выдано родственникам для захоронения. Пользователь под псевдонимом NAF74 абсолютно солидаризуется с позицией российских властей.
А что тут такого? Хочу напомнить, что тела нацистов, повешенных по приговору Нюрнбергского трибунала, также не были выданы их родственникам, несмотря на просьбы последних. Трупы в ночь казни были сожжены, затем прах был размельчен и развеян с борта самолета, над местом, точные координаты которого не преданы огласке до сих пор. Более того, когда спустя почти полвека после Нюрнберга в Берлине были найдены остатки Бормана, с ними поступили точно так же. Возражение на тот счет, что над Масхадовым не было суда, и, следовательно, он не террорист, до крайности неубедительно. Как минимум, Масхадов знал о подготовке большинства терактов, а в случае с Норд-Остом можно вполне уверенно говорить о его личном участии в планировании акции, что ясно доказывает кассета с его откровениями о подготовке масштабной операции в глубоком тылу врага, попавшая к журналистам за 2 месяца до известных событий на Дубровке.
Эта точка зрения не встречает никаких возражений, по всей вероятности, ввиду малой основательности и полного, почти карикатурного ее совпадения с позицией российских властей. А в завершении дискуссии анонимный пользователь выкладывает свое эссе в дневник Тимура Алиева.
Убийство президента Чеченской республики Ичкерия Аслана Масхадова радикально изменило облик чеченского сопротивления. Масхадов, как ни парадоксально это звучит, был силен именно своей слабостью, тем, что ни одну политическую реформу, идею, ни один идеологический или государственный проект он так никогда и не довел до завершающей фазы. В довоенный период это его свойство самым катастрофическим образом повлияло на дееспособность исполнительной власти в Чечне, парализовав все ее структуры. Не был реализован проект светской государственности, с которым Масхадов вошел во власть. Точно так же оказалась опрокинута и модель шариатского государственного устройства. Ее чеченский президент попытался ввести по причинам, которые здесь не имеет смысла обсуждать. Объявив войну ваххабитским джамаатам, исполнявшим по совместительству роль бандитских группировок, и мобилизовав для этого значительное число сторонников, Масхадов, когда победа была уже почти одержана, отвел свои силы без всяких условий и контрибуций. Можно бесконечно перечислять эпизоды, в которых нерешительность чеченского лидера и его страх породить новые конфликты роковым образом сказывалось на состоянии всего чеченского общества. Мирный период был блестяще и целиком проигран Масхадовым президентом. Но неумение доводить до конца начатое, столь разрушительное в условиях государственного строительства, в период боевых действий, в подполье, оказалось удивительно прочной преградой на пути деструктивных процессов. Первые несколько лет чеченское сопротивление очень заметно, вместе с тем же Асланом Масхадовым, дрейфовало в направлении радикального ислама, и казалось, что этот процесс необратим. Но уже менее очевидным для постороннего наблюдателя, который в силу объективных причин просто не располагает необходимой информацией, был тот факт, что в какой-то момент Масхадов начинает движение обратно, в Европу. Было ли это связано с басаевскими терактами, которые он не принимал, или с чрезмерным усилением позиций радикалов в руководстве сопротивления, сейчас уже и не скажешь. Но причины и не так важны, просто заработали обычные масхадовские качели. Как всегда, дойдя до точки невозврата, он не переходил черту, а, развернувшись, возвращался на исходные позиции. Ему хватало решительности как раз на это вечное движение вспять. Одной идее Аслан Масхадов был привержен абсолютно. Мирные переговоры, которых он искал, в которые верил и ради которых останавливал военные действия в одностороннем порядке. И сейчас кажется, что почти фанатичная преданность этому идеалу объяснялась только одним – принципиальной его недостижимостью. Здесь можно было двигаться сколь угодно долго вперед, так и не добравшись до финальной стадии. А значит, и не было опасности, что когда-нибудь снова придется возвращаться неизвестно куда.
Русскоязычная благосфера в условиях негласной цензуры уже давно стала площадкой для свободного обсуждения темы вопросов, изгнанных или ограниченных в дискуссионном объеме российскими средствами информации. Однако в последние несколько месяцев заметны усилия по введению пока еще очень неявных инструментов контроля.
За дискуссией в российском интернете о личности покойного президента Ичкерии и особенностях его политического поведения следил Андрей Бабицкий.